Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Приветствую вас, друзья. Надеюсь, что там, где вы находитесь, уже наступила настоящая весна или даже пахнет летом. Короче, надеюсь, что зима совсем ушла, потому что лично мне она очень сильно в этом году надоела. Не знаю, может, потому что работы было много, поэтому так тяжело она еще переживалась. Это самая зима. Ну и также тяжело, каждую неделю переживается поток новостей, поэтому каждую неделю я стараюсь оформлять свои мысли по поводу этих самых новостей в голосовуху-подкаст «Новостное похмелье». На прошлой неделе был один из немемногих моментов, когда одна из немногих недель, когда голосовухи не было. В субботу я выступал в Берлине с рассказом про книжку «Русский киберпанк». Все воскресенье буквально ехал, поэтому решил взять паузу. Прошу прощения у тех, кто привык под голосовуху что-то делать. Вообще привык, что она выходит каждую неделю. Я, правда, всегда очень сильно стараюсь, несмотря на разные обстоятельства, даже когда там не выспался, где-то в дороге. Но вот на прошлой неделе совсем не мог. Но зато на этой постараюсь реабилитироваться. Ну, кто не подведет, так это искусственный интеллект. Он по привычке мою голосовуху обработает, уберет лишние паузы и сделает более похожим на подкаст. И, соответственно, спасибо там тем, кому этот формат нравится. И на встречах с читателями в разных городах ко мне подходили люди, и некоторые говорили, и голосовуху тоже слушают. Всегда супер приятно, потому что так ты сидишь, куда-то в микрофон говоришь, не получаешь фидбэка. Но есть определенное количество людей, которым нравится этот формат, в котором ты буквально вот при них размышляешь. И спасибо им большое за это. И спасибо тем, кто донатит. В телеграм-канале Захаров есть ссылка, как это можно сделать. Всю неделю я с большим интересом читал разные единицы контента о том, что Путин, значит, теряет власть над Россией, о том, что Шойгу вот-вот устроит переворот. И, ну, кто не... Мало ли есть такие, кто не следил. То, что вот на скидку можно сказать, это на английском колонка в журнале «Экономист» анонимного бывшего высокопоставленного чиновника из России. Ну, тут сразу целый спектр от Чубайса до, не знаю, беглого замминистра экологии вспоминается. Скорее, Чубайс, конечно. Ну, неважно. Значит, и дальше колонка более умеренная, чем доклад неназванной западной разведки, который изложили несколько мировых медиа и российский партнер этого проекта. Важные истории. Все медиа постарались сделать это осторожно, в том смысле, что говорили, что они не знают, вот, не знают, насколько достоверны эти выводы, пытались что-то проверить, вот это проверили, это не проверили. Ну и все равно, какая всегда послевкусие, да, остается после подобных новостей и анализов, ну, послевкусие примерно следующее. Значит, все больше сигналов о том, что Путин теряет власть над Россией, и если не переворот, то конец режима близок по таким-то причинам. Хочу об этом поговорить, потому что мне кажется, что отчасти я говорил это в эфире «Популярной политики» у Низовцева, но не все смотрели, не все смотрят. Мне кажется, что это такой, то, что называется «wishful thinking», когда желаемое выдается за действительное. Сначала про сам доклад разведки. Вы знаете, я в свое время как-то выступал на каком-то мероприятии, которое проводила Еврокомиссия Болгарии, по-моему, какой-то тренинг читал для журналистов местных. И после этого Еврокомиссия, не знаю, что у них там было, но сообщила, что вот, оказывается, живет в Болгарии такой журналист-расследователь с такими-то, значит, у него регалиями из России. И после этого я периодически получаю сообщения в разных, на почту, там, в мессенджерах от людей из разных западных посольств с предложением встретиться. Я живу не в Софии, поэтому мне всегда в этом смысле отчасти удобно. Я говорю, что, ну, я не в Софии, будете вот там, где я живу, пожалуйста, давайте повстречаемся. Почему я встречаюсь? Ну, как журналист, я всегда общаюсь, да, со всеми, кто может быть полезен в качестве источника информации, может что-то спросить потом. На этих встречах я никогда не говорю ничего сверх того, что не говорю в голосовухе или, не знаю, или на стриме, и в России тоже встречался. То есть в этом смысле, как журналист, не вижу, кстати, с этим проблем. Ну и вот, когда люди оказываются в моем городе, уж не знаю, реально случайно или приезжают, потому что им нужно, значит, повстречаться, что-то там спрашивают меня про интернет, что-то еще, потом какие-то общие вещи, общие вопросы. Причем вот из одного, значит, посольства человек прям очень регулярно, случайно оказывался в моем городе и задавал там какой-то спектр вопросов, накопившихся, условно, если бы я пришел на стрим к Шепелину раз в месяц, раз в 2 месяца, он бы у меня спросил все, что происходило в России за месяц, за 2. Ну и я какой-то момент просто говорю, что я не знаю, вот просто вот есть какая-то вообще какой-то консенсус по тому или иному событию. Но представлял себе каждый раз, как после этой встречи, значит, идет какой-нибудь отчет куда-нибудь в одну из европейских столиц, где значит, рассказывается, что там осведомленный журналист рассказал, там, не знаю, что-то еще подобное. И тут сразу кто-то из вас скажет аргумент. А вот западной разведке накануне вторжения не верили, оно случилось. Но там все-таки был качественно иной уровень материала, в том смысле, что, во-первых, это была американская разведка, которая обладает большими мощностями по и технической, и электронной разведке. И я думаю, что в 90-е довольно и в нулевые неплохо набрали и живых источников. Это естественный процесс для любой разведки. А западная, например, немецкая, она уже дополняла американскую. Когда-то такой же вал был новостей, то есть это выглядело серьезно. Здесь же мне говорили, не буду говорить, потому что это секрет, что за, скорее всего, в данном случае разведка этот доклад сделала. Но, если честно, мне он напоминает, вот условно, не хочу принижать, тем более все коллеги написали осторожно, вопросов к ним нету, был такой знаменитый доклад Стива. Тоже пример того самого wishful thinking. Когда, значит, вот избрали американцы Трампа первый раз в 2016 году, и американские медиа ходили в шоке от того, что их граждане проголосовали за вот это, как, да, собственно, такое опасение американских либеральных журналистов. И дальше первой реакцией было найти причину, что помогла Россия, и российское вмешательство воспринималось как такая золотая пуля, да, то есть возможность, чтобы Трамп, который выглядит абсолютно чужеродным для американской политической системы, чтобы его досрочно можно было там отправить в отставку. Отсюда многочисленные расследования про фабрику троллей Пригожина, которые я тоже делал, но всегда говорил, что одно дело делать расследование про это вмешательство, другое дело оценивать реальное влияние на итоги выборов. В этом смысле, мне кажется, как раз реальное влияние оказал хакеры, по-моему, ГРУшные или ФСБшные, которые взломали почту помощника Хиллари Клинтон, потом Wikileaks опубликовал, там реально повлиял на рейтинг. Что касается троллей, не уверен. Ну так вот. И, собственно, тогда же Bloomberg, по-моему, опубликовал доклад Стива. У него сложная цепочка, но в целом это вот бывший там сотрудник спецслужб, еще там какие-то юристы. К заказчикам был как раз штаб Хиллари Клинтон. Ну и, собственно, из него следовало, что Трамп там что-то не завербованный практически Россию на него компромат, поэтому он будет делать все, что Россия захочет. В том числе часть этого компромата — это то, что Трамп приезжал в Москву, и буквально, значит, на него там московские секс-работницы, прошу прощения, писали, оказывали услугу золотого дождя. Да, вот, собственно, примерно так же, да, то есть какое-то медиа получает какой-то доклад, ну, не разведки, а условно, ну, можно сказать, около разведки там, да. Тем более Стив, соответственно, бывший разведчик, вот, наверное, через свои источники тоже, значит, можно ему доверять, и тот самый wishful thinking включается. Потом выяснилось, что, ну, буквально источники Стива там вот такой Данченко, который живет в Америке, типа политический консультант, который какие-то вещи сочинял, но ему легко было сказать, что это мне сказали мои источники в Москве. Короче, я к тому, что не удивлюсь, если в итоге выяснится, что, значит, вот доклад этой не назван западной разведки, какие-то фрагменты легли, и буквально человек накануне беседы с сотрудником разведки прочитал телеграм последние слухи, и эти слухи из телеграма выдал, а тут дальше уже, смотри, пункт один, как я беседую, говорю какие-то вещи, которые говорю на стриме с оговоркой, я ни хрена не понимаю, но это просто мое мнение, как оно превращается, значит, в высоко там осведомленный источник, и потом ложится в основу этого самого доклада. Последний успешный переворот в Кремле был В 64-м году, более 60 лет назад, когда, значит, сняли Хрущева. Кстати, завтра, в понедельник, если вы слушаете голосовуху до понедельника вечером, в 8 вечера мы с Сергеем Сергеевичем Смирновым проведем наш второй исторический стрим, где как раз будем говорить про переворот Хрущева. Назовем так, переворот в Кремле, или последний удачный переворот в Кремле. Потому что после этого были попытки переворотов разной степени, там, разного уровня, там, не знаю, обсуждений, попыток, ну, до такого высокого, как в 64-м никто не добрался. И тогда успех был связан с тем, что к 64-му году Никита Сергеевич Хрущев, уж прошу прощения, кто не любит мат, заебал всех, не только своих соратников, но и региональных партийных руководителей, на которых он опирался все 50-е, благодаря чему, собственно, победил во всех внутрипартийных разборках после смерти Сталина и Маленкова, и Молотова с Кагановичем, и всех остальных, потому что на его стороне был региональный партаппарат, а потом достал своими бесконечными реформами, и, собственно говоря, против него выступили все, и самое главное, силовой блок, то есть, да, значит, КГБ было на стороне Брежнева, и это обеспечило плавность и все остальное. Но помимо того, что силовики были на стороне Брежнева и остальных, да, заговорщиков, скажем так, важный момент — это тот факт, что сам Хрущев своим поведением, то есть он не последний враг или там соперник в партийной борьбе, с которым он расправился по-сталински, был Берия. Ну, там все остальные были согласны. То есть Берию, значит, жестко расстреляли, осудили, и, значит, как, по-моему, английского шпиона. Потом уже ссылка, но не смерть, не, значит, позорный приговор, как английского шпиона. Да, какую-нибудь Кибастузскую ТЭЦ или что там Маленкова отправили, но пенсия, но не унижение и смерть. В этом смысле сам Хрущев подчеркивал, что вот успешность заговора, в том числе одно из его достижений, что все обошлось без крови, спокойно, хотя он сам тоже отчасти не сопротивлялся, хотя сигналы о заговоре были, видимо, устал. Сейчас-то ситуация другая, то хотя даже всерьез об этом размышлять бессмысленно, но люди в Кремле, люди в правительстве, они сидят и трясутся, потому что сроки пошли довольно мощные, и тоже Шойгу, последнее, что он делает, думает, это переворот, потому что он сидит, трясется, что пойдет вслед за своими заместителями, которые там сколько, разные сроки, и вот Тимур Иванов на фронт рвется, его не отпускают. И вот сейчас атмосфера, которая создана, то есть максимальная закрытость, максимальная охраняемость, и буквально, как я много как говорил, одной из предыдущих голосовух, правит КГБ СССР на ЦК КПСС. Так вот, ЦК КПСС, когда правит КГБ СССР, оно боится того, что, значит, либо ты сядешь официально, либо перед тобой будет выбор сесть или застрелиться на парковке, как травоид, либо тебя отравят, не знаю, есть ли случаи отравления именно там кого-то на верхах в последние годы, но вы думаете, что они там этого не боятся? В общем, атмосфера там максимального страха и ужаса. Так что я согласен с анонимным автором письма или колонки в «Экономист» о том, что каждый шаг Путина в каком-то смысле ускоряет его конец. Я уже, мне кажется, полтора года эту гипотезу выдвигаю, которая может не подтвердиться, несмотря на весь тот самый wishful thinking. Но при этом никакого ускорения снизу или откуда-то еще не будет. Технократы будут работать еще более усиленно. Технократы еще более усиленно будут выполнять любое распоряжение вождя, чтобы уже после смерти его сказать, что они боялись, у них не было выбора. Как, кстати, делал тот самый Хрущев и все остальные. Сидели, проклинали, значит, на этих сталинских застольях в поздние годы жизни Сталина, что должны сидеть, а утром нужно работать. Пить не хотели, есть не хотели, но сидели, соблюдали, и если нужно, Хрущев отправлялся танцевать гопак и так далее, ну, потому что боялись, так все эти самые технократы. Так что не отметить, еще раз повторю, что путинская система стала делать шаги против собственной стабильности, то есть уничтожать тот самый общественный договор, на котором 26 лет существовало, о том, что вы ведете свою жизнь комфортную, мы вам обеспечиваем более-менее комфортную жизнь, а вы не лезете в политику. Да, он нарушен, но, как показывает пример Ирана, даже после нарушения да, та группировка, которая находится у власти, не обязательно уйдет даже после массовых протестов и будет сидеть до какой-то точки. И исторически она обречена, понятно, но, к сожалению, история, она для того, что для истории короткий миг, для человека пол жизни. В общем, вот так, наверное, отрезюмирую все эти слухи и разговоры. Как бы не хотелось надеяться, что все они правда. Так что давайте без wishful thinking поговорим о реальных свидетельствах того, что вот та система, которая существует у Путина папочки, у Путина в голове, у его окружения, которое они строят, ну, может быть, если долго что-то насаждать, оно как-то семена взрастут, но пока реальность, она противоречит тому, как, что строят сами деды из Совбез. Ну, во-первых, мне очень показалась важной новость, это опрос следской компании, как называется, группа 780, что-то там, спасибо, конечно, что не 1488, в общем, социологический опрос, который провели еще в начале весны, о том, как, что россияне, ждут ли они возвращения западных компаний. Публиковали его ведомости. И оказалось, что действительно большая часть граждан, более 56%, хотели бы возвращения западных компаний хотя бы там, в одной сфере. И это, значит, несмотря на постоянный, да, дискурс по телевизору из других утюгов о том, что, значит, Россия — это Евразия, Европа — враг. Теперь мы развернемся к Китаю и будем, значит, вот с китайским братом, уж не знаю, старшим, младшим, ну, видимо, старшим, да, дружить. А люди, которые заражены здоровым, без критики, консюмеризмом современного общества, им нравится хорошее, качественное, потому что это тот самый часть общественного договора, на котором Кремль существовал 26 лет, вы покупаете вот то самое хорошее, качественное, западное, но при этом не лезете в политику, и в этой политике мы это западное критикуем. И вот 4 года уже, значит, по телевизору, повторюсь, из других утюгов рассказывают про плохой Запад, а, значит, например, в плане, там, по-моему, на первом месте там, порядка больше, чем 1/3, например, хотят, чтобы автомобили вернулись. Ну, у меня об этом был ролик недавно на канале, сейчас я делаю другой ролик, кстати говоря, тоже небольшое объявление. Надеюсь, в течение полутора недель закончу. Из-за поездки, из-за тура книжного чуть позже выйдет, чем планировалось. Так вот, соответственно, значит, люди вас, которым насильно запихивают, покупать не хотят. У Китая, про китайцев, ну, я на китайцах не ездил, смотрел отзывы и когда даже рассказывал, что вот там люди отзываются, что быстро ржавеет, и вообще там очень сложно получить запчасти, в том числе из-за частой смены моделей и прочее. Потом мне приходили люди и говорили в комментариях, что такое было в первые годы, сейчас проще, но все равно вот люди бы хотели, чтобы опять вернулись, там, не знаю, Volkswagen и Skoda, хотя Skoda сейчас, по-моему, с Китая везут, и другие автомобили. Дальше, треть. Это кино, музыка, компьютерные игры. Это очень важный, да, показатель, потому что как раз именно кино, музыка, компьютерные игры — это то, где в том числе происходит идеологическое импортозамещение. То есть в кино оно уже давно. И сейчас Михалков запросил квоты, да, чтобы больше показывать и зарабатывать. Компьютерные игры — то, о чем недавно говорила Лондратова, его ставленница. Уж не знаю, там, правы ли источники мангает, что она его любовница или просто, так сказать, патронирует ей. Вот. Ну и там далее, понятно, там мебель, продукты питания. И чем младше люди, тем больше они этого хотят. То есть там примерно почти 90% из этого вопроса молодые люди, да, хотят возвращения западных компаний. И вот это та реальность, которая прорывается через, да, ту пропаганду, которая идет и в которую прекрасно верит Путин, что вот, значит, россияне там, они теперь такие антизападники, потому что сам Путин вот тоже антизападник, и, соответственно, люди разделяют его идеологию. И второй, казалось бы, из другой области, но, мне кажется, важный тоже показатель, это ВД подготовило, значит, несколько новое предложение, как теперь будет устроена трудовая миграция. И смысл в том, что трудовую миграцию не будут запрещать. Ее просто сделают иной. Не как сейчас там приезжает мигрант, получает патент и начинает работать, а чтобы, значит, там сделать некую единую систему, чтобы сами работодатели до физических лиц, ну, видимо, например, если там домработница тебе нужна, ты платил какой-то взнос, там бы эти мигранты регистрировались в этой системе, сохранить большое количество разных медицинских, значит, регистраций, включая геномную, вот. Я помню, когда еще только вводили, у меня, собственно, Вера, там, ну, жена моя, да, она жила по ВНЖ, я помню, выяснили, что, значит, ей нужно каждые полгода на сифилис сдавать и на СПИД анализы, вот. И, соответственно, мы это все обсуждали, а вот Герхард Шредер, который, значит, среди директоров был, по-моему, Роснефть, он тоже будет на СПИД каждые полгода сдавать или нет? Ну, короче, но суть-то в чем? Суть в том, что вот есть, опять же, вот эта реальность, которая пропагандистского утюга о том, что Россия отказывается от мигрантов, ужесточение мигрантов, ну, используются, да, давние страхи, теперь они, особенно после теракта Крокуси, на государственном уровне, там, где-то в такси запрещают что-то еще, но при этом есть реальность, в которой есть нехватка рабочей силы. То есть, с одной стороны, низкая безработица, а с другой стороны, одновременно низкая безработица, она ведет к увеличению зарплаты без роста производительности труда. Ну, потому что, чтобы конкурировать за работников, нужно повышать зарплату, а если еще при этом не растет производительность труда, а из чего ей расти, то это плохо для экономики. Короче, есть там много-много прогнозов, что без миграции сложно будет заместить поколение, которое выходит, люди уходят на пенсию, работников становится меньше, где работников брать, миграция – логический этап. И, кстати говоря, тут тоже хорошее было недавно в ДБЛ исследование, я о нем не говорю в голосовухе, о том, что вот война, которую Путин начал, да, она помимо там кучи разных факторов, она еще окнется в том, что через 20 лет дети, не рожденные сейчас, потому что их отцы погибли на войне или там, не знаю, им оторвало обе ноги, вот уже меньше экономически активного населения войдет в экономику, а количество пенсионеров, собственно, оно уже прогнозируемо. Наступит еще одна демографическая яма, ну или это будет дополнительный фактор в демографической яме, который будет через 20 лет, когда должны войти в экономику дети, которые могли бы родиться, но не родились из-за войны, из-за эмиграции и так далее, и так далее. Вот, и собственно, миграция — это один из способов заместить, и есть этот дискурс, потому что нет мигрантов, а есть реальность, в которой МВД, да, какой-то бюрократический, возможно, сложный, возможно, там, среднему, мелкому бизнесу вот эта регистрация будет слишком затратной, там еще даже нет самой системы, должен сделать какой-то частный оператор, потом государству передать, но неважно. Ну, допустим, для крупного бизнеса, например, для стройки, это не так дорого. И, значит, да, там есть пункт в том, что им будет сложнее мигрантам, в смысле, в России остаться, но речь же идет о том, что вообще в том дискурсе, который идет по телевизору, что вот мы вообще не допустим мигрантов, мы там для коренного населения дадим работу, а реальность такова, что просто систему поменяют, ужесточат, вот, и прекрасно мигранты будут ездить и, собственно, да, это экономический путь всех, как мне кажется, развитых экономик мира. Ничего не вижу в этом плохого, хотя вы можете иметь другое мнение. Вот. Вот это реальность. И она прорывается. И она, кстати говоря, вот, ну, здесь есть факты, в отличие от всех этих сообщений разведок на основании, уж не знаю, в лучшем случае, значит, бесед с такими либерахами, как я, которые какие-то озвучили слухи, которые прочитали в Телеграме. А в худшем, прям сразу из Телеграма. Ну и еще одним таким прорывом реальность я бы назвал откровения Касперских, которые были на этой неделе. Касперские, они больше не родственники, в смысле Наталья Касперская, она разведена с Евгением Касперским. Вот, Евгений Касперский, собственно, основатель антивируса Касперского, Наталья, у нее свой бизнес, и она жена, да, Игоря Ашманова, одного из пионеров IT-индустрии в России, но давно уже съехавшего на такие ура-державные, ура-патриотические позиции очень-очень давно, мне кажется, задолго до того, как это стало мейнстримом, то есть в этом смысле вполне искренне. И, значит, вышел хороший материал The Bell, но до этого тоже она уже в канале писала у себя о том, что вот она против блокировки VPN, объясняя тем, что VPN использует широкий спектр бизнеса для того, чтобы обезопасить свой трафик. И тут изюминка в том, что она встречалась с людьми из второй службы ФСБ, которые сейчас курирует интернет, и, собственно, пыталась им это объяснить, но там, да, во главе угла безопасности вообще, наверное, там, значит, люди посмотрели биографии, такие, ага, Наталья Касперская, понятно, Касперский, ага, антивирус, работал во всем мире, завербовали. Ну, условно, да, я делился с вами своим впечатлением от прочтений мемуаров одного там чекиста, потому что, взглянув на мир его глазами, я понял, что... Да, ну, этих людей, у них первым делом, вот, соответственно, где коварная американская разведка поднасрала и завербовала. Ну, в общем, ничего, как мы понимаем, у Касперской не получилось. На VPN давит, при том, что одновременно был очень хороший опрос Russian Field, который показал, как россияне все больше используют VPN, и в том числе все больше за него платят, ну, понимая, что бесплатно это не, значит, не работает. Вот. И, соответственно, как... тут что важно — что человек, который Касперская, ведь она одна из основателей Лиги безопасного интернета с Малафеевым, вот она из этой вот этой шоблы православных связистов. А такие православные связисты? Это люди, которые формировались вокруг министра связи Игоря Щеголева, он, собственно, тоже сам православный связист, то есть люди, которые искренне, то есть Малафеев там, значит, увлекся религией в нулевые, тогда уже он познакомился со Щеголевым, и когда Щеголев стал министром, значит, при Путине в 2008 году он уже тогда был увлечен, там церковь, там все. То есть это не мода, они искренне вот такие. И в 2011 году именно Малафеев с Щеголевым разработали закон о черных списках сайтов. В декабре 2011 года он был разработан, уже в силу вступил, принят был в 2012 году. И, собственно, так началось наступление на свободу в Рунете. Игорь Щеголев в должности помощника Путина до того времени, пока его не затер Кириенко в 18-м, он курировал суверенный интернет и, собственно, закон о суверенном интернете, внедрение DPI как средство блокировки, это все Игорь Щеголев. И важно сейчас подчеркнуть, что человек искренне вот верит, там, значит, что коварные американцы, там, православие и так далее, и так далее. И Касперская рядом с ними. Она участвовала, значит, в мероприятиях Лиги безопасного интернета и... в общем, разделяла их взгляды. И когда вот такой человек, который, ну, буквально, да, значит, окей, может быть, ее сложно назвать архитектором суверенного интернета, человек, который поддерживал всячески суверенный интернет, может быть, консультировал того же Щеголева Малафеева, когда этот человек выходит и говорит, что что-то как-то у нас регулирование, суверенизация зашли не туда, потому что в итоге, регулируя и... создавая тот самый суверенный интернет, они его, по сути, отдали в управление конспирологам, которые, как, да, исследуют заметки The Bell, ни хрена сами не мыслят в интернете, но им управляют, но поздно уже, ты уже сама отдала, значит, им в управление, и они не будут слышать твои доводы, потому что их главный довод, их главная цель — это безопасность, и чтобы выполнить указания начальства. Указание начальства условно там победить VPN. Все. Точка. Остальное все, что-то ты, Наталья Касперская, темнишь, там у тебя муж, VPN, вообще какая-то мутная история. Ну, а муж просто дал интервью журналу «Эксперт», где тоже, значит, и про VPN поговорил, и вообще раскритиковал там, попытки, технические попытки построить суверенный интернет. Тоже довольно характерно, хотя Касперский, опять же, да, он отделен от своей жены, и, насколько я помню, никогда особенным людоедом в области интернета не был, могу ошибаться, не следил за ним. Ну, то есть, к нашему разговору, к нашему, моей любимой теме из движения границ нормальности, Касперская с Малафеевым и Щеголевым, они много лет сближали сами границу нормальности в Рунете, считая, что вот нормально, когда там такое максимальное регулирование, западные сервисы выгнали. А когда в итоге выяснилось, что та нормальность, которая установилась, их не устраивает, уже поздно, потому что границы сдвигаются без их ведома. Ну и, кстати, празднование Дня Победы в этом году, я тоже на него смотрю через призму с этого сдвига границ нормальности, потому что, с одной стороны, власть делает вид, что ничего не изменилось, все так же по-прежнему нужно проводить парад, бессмертный полк, в регионах свои мероприятия, при этом это все происходит в совершенно какой-то другой реальности, в которой, как я уже говорил, помните мой любимый пример в Туапсе, значит, прокуратура сажает саженцы на фоне горящей нефти, буквально чуть ли там не на улице горящей. Значит, парад то ли будет, то ли нет, потому что страна, которую ты собирался за 3 дня захватить, теперь запускает дроны, с этими дронами ты ничего не можешь поделать. Это вообще, кстати, отдельная тема, я не военный аналитик, но прям характерно, как 2 неядерные державы могут манипулировать и создать реальные угрозы ядерным державам, я имею в виду Иран и Украина. Сейчас не сравниваю режим, просто показываю, да, ну, объективно разный военный потенциал, но при этом, именно в ядерном смысле, но при этом вот это наличие ядерного оружия, оно как будто бы, да, нивелировано возможностью запускать дешевые дроны, которые, значит, там из сотни один долетит и создаст большую угрозу. В этом смысле как США унижены Ираном в каком-то смысле, так и российская военная мощь давно унижается Украиной. Опять же, не сравнивая режимы в двух странах и природу этих войн. Просто такое замечание. Так вот, соответственно, Кремль максимально делает вид, что ничего не изменилось, при этом изменилось все. Вот списка гостей, в котором для того, чтобы он выглядел более жирно, нужно добавлять имена сразу нескольких чиновников Республики Сербской, которая даже не является государственным образованием. Это внутри государственного образования, внутри Боснии и Герцеговины. Там приехал лидер партии, президент, по-моему, глава скупщины, и, соответственно, всех отдельно прописали с супругой. Список выглядит побольше. Но, в принципе, в будущем можно всех так с супругой записывать, еще с именами супругов, а еще детей, и тогда, значит, у тебя будет большой список. Ну и заканчивая тем, что сам парад без военной техники, то ли потому, что так опаснее дрон пролетит, то ли потому, что техники этой самой нету или меньше ее, хотя я думаю, что скорее всего первое. И дальше как просто апофеоз, настоящая пелевенщина, когда парад подменяется показом картинки. Там минут 10 показывали, значит, разные ролики. То есть не само оружие, а это оружие на экране, и Путин вполне себе доволен. Ну то есть, если помните знаменитые мультики, которые он показывал в послании Федерального собрания, как уничтожается Калифорния или Майами, что там уничтожали. Вот примерно то же самое, и он вполне себе доволен, как такой человек, который смотрит телевизор и который воспринимает реальность через телевизор. И, в общем, в этом параде много вещей символических, и, опять же, повторюсь, то самое, сдвиг границ нормальности. А то, что раньше казалось совершенно ненормальным, теперь, а что такого там? Почти никто бы не приехал. А что такого, значит, может, и вообще не будет, да? А что такого, значит, мы боимся угроз дронов со стороны Украины, которые собирались 3 дня уничтожать. Но и еще в дополнение к тому, о чем я люблю говорить, это, конечно, это Фарида Рустамова заметила очень правильно, как насколько Путину понравились эти картинки. То есть к разговору о том, что реальность телевизора им воспринимается как вещь, существующая в осязаемом мире. Показали по телевизору Купинск наш. Сказали по телевизору Киев за 3 дня возьмем. Показали на Красной площади мощь оружия и доволен. Хотя оружие, показанное на экране на Красной площади, это какая-то максимальная степень постмодерна. Но, в принципе, с другой стороны, однажды включаем телевизор, а там цифровой Путин. Об этом и сказал источник западной разведки. Ха-ха-ха. Это известная шутка моего коллеги Андрея Сошникова, что Путин будет бессмертный, потому что его цифруют. Надеюсь, только шутка. Ну и личные итоги недели. Вкратце скажу, что восстанавливался после длительного тура. Через 1,5 недели поеду, буду выступать 19 мая вечером в Париже. Поставлю в телеграм-канале Захаров ссылку на там регистрацию. Все, пока больше не будет. Возможно, будет осенью в Хельсинки, возможно, летом будет Черногория. Пора и честь знать. Надеюсь, в течение 2 недель сделаю большое видео для своего канала. И потом в мае еще одно, думаю, 2 сделаю в качестве компенсации. И на следующей неделе будут 3 видео для патронов тоже из-за поездки. Немножко все затянулось. Так что, если вам... И будет другой тоже контент, и в канале тоже. Так что, если вам нравится, что говорит и делает Либераха Захаров, поддержите его, пожалуйста, финансово. В телеграм-канале Захаров есть ссылка. И, кстати, последнее объявление. Аудиокнига записана. Я ее, значит, записал. Сейчас монтируется, так что скоро русский киберпанк будет доступен и в аудио тем, кто любит послушать. Пока.